Глава первая. Догматизм и свобода критики. А. Что значит свобода критики? Свобода критики – это, несомненно, самый модный лозунг в настоящее время, всего чаще употребляемый в спорах между социалистами и демократами всех стран. На первый взгляд трудно себе представить что-либо более странное, чем эти торжественные ссылки одной из спорящих сторон на свободу критики. Неужели из среды передовых партий раздались голоса против того конституционного закона большинства европейских стран, который обеспечивает свободу науки и научного исследования? Тут что-то не так, должен будет сказать себе всякий сторонний человек, который услыхал повторяемый на всех перекрестках модный лозунг, но не вник еще в сущность разногласий между спорящими. Этот лозунг, очевидно, одно из тех условных словечек, которые, как клички, узаконяются употреблением и становятся почти нарицательными именами. В самом деле, ни для кого не тайно, что в современной международной социал-демократии образовались два направления, борьба между которыми то разгорается и вспыхивает ярким пламенем, то затихает и тлеет под пеплом внушительных резолюций о перемирии. Кстати, в истории новейшего социализма это едва ли не единичное и в своем роде чрезвычайно утешительное явление, что распря различных направлений внутри социализма из национальной впервые превратилась в интернациональную. В прежние времена споры между лассальянцами и эйзенахцами, между гедистами и пассибилистами, между фабианцами и социал-демократами, между народовольцами и социал-демократами оставались чисто национальными спорами, отражали чисто национальные особенности, происходили, так сказать, в разных плоскостях. Лассальянцы и эйзенахцы – две партии в германском рабочем движении 60-х и начала 70-х годов XIX века, между которыми шла ожесточенная борьба, главным образом по вопросам тактики и, прежде всего, по самому острому вопросу политической жизни Германии тех лет – о путях ее воссоединения. Лассальянцы – сторонники и последователи немецкого мелкобуржуазного социалиста Лассаля, члены Всеобщего Германского Рабочего Союза, который был основан в 1863 году на съезде рабочих обществ в Лейпциге. Первым президентом Всеобщего Германского Рабочего Союза был Лассаль, сформулировавший программу и основы тактики Союза. Борьба за всеобщее избирательное право была провозглашена политической программой Всеобщего Германского Рабочего Союза. Создание производительных рабочих ассоциаций, субсидируемых государством, его экономической программой. Маркс и Энгельс неоднократно и резко критиковали теорию, тактику и организационные принципы лассальянства как оппортунистического течения в германском рабочем движении. Эйзенахцы – члены социал-демократической рабочей партии Германии, основанной в 1869 году на учредительном съезде в Эйзенахе. Вождями эйзенахцев были Бебель и Либкнехт, находившиеся под идейным влиянием Маркса и Энгельса. В эйзенахской программе указывалось, что социал-демократическая рабочая партия Германии считает себя секции Международного товарищества рабочих и разделяет его стремления. Эйзенахцы, благодаря постоянным советам и критике Маркса и Энгельса, проводили более последовательную революционную политику, чем Лассальянский Всеобщий Германский Рабочий Союз. В частности, в вопросах воссоединения Германии они отстаивали демократический и пролетарский путь, борясь с малейшими уступками пруссачеству, бисмарковщине, национализму. Ленин, полное собрание сочинений, том 23, страница 366. Создание Германской империи в 1871 году устранила главное тактическое расхождение между лассальянцами и эйзенахцами. И в 1875 году под влиянием подъема рабочего движения и усиления правительственных репрессий обе партии объединились на съезде в Готе в единую социалистическую рабочую партию Германии, впоследствии социал-демократической партии Германии. Фабианцы, члены Фабианского общества английской реформистской организации, основанной в 1884 году. Свое название общество получило по имени римского полководца III века до нашей эры Фабия Максима, прозванного конкутатором, медлителем, за его выжидательную тактику уклонения от решительных боев в войне с Ганнибалом. Членами Фабианского общества были преимущественно представители буржуазной интеллигенции, ученые, писатели, политические деятели, как, например, Вебб, Шоу, Макдональд и другие. Они отрицали необходимость классовой борьбы пролетариата и социалистической революции и утверждали, что переход от капитализма к социализму возможен только путем мелких реформ, постепенных преобразований общества. Враждебное марксизму фабианское общество играло и играет роль одного из проводников буржуазного влияния на рабочий класс, рассадника оппортунистических и социал-шовинистических идей в английском рабочем движении. Ленин характеризовал фабианство как направление крайнего оппортунизма. Полное собрание сочинений, том 16, страница 338. В 1900 году фабианское общество вошло в лейбористскую партию. Фабианский социализм служит одним из источников идеологии лейбористов. Народовольцы, члены народной воли, тайной политической организации народников-террористов, возникшей в августе 1879 года в результате раскола народнической организации «Земля и воля». Во главе народной воли стоял исполнительный комитет, в состав которого входили Желябов, Михайлов, Фроленко, Морозов, Фигнер, Перовская, Кветковский и другие. Оставаясь на позициях народнического утопического социализма, народовольцы вместе с тем встали на путь политической борьбы, считая важнейшей задачей свержение самодержавия и завоевание политической свободы. После 1 марта 1881 года, убийства Александра II, правительство разгромило организацию. Неоднократные попытки возродить народную волю, предпринимавшиеся на протяжении 80-х годов, были безрезультатны. Так, в 1886 году возникла группа во главе с Александром Ильичем Ульяновым, братом Владимира Ильича Ленина, и Шевыревым, разделявшая традиции народной воли. После неудачной попытки организовать покушение на Александра III в 1887 году группа была раскрыта, и активные участники ее казнены. Критикуя ошибочную утопическую программу и тактику индивидуального террора народовольцев, Ленин в то же время с большим уважением отзывался о самоотверженной борьбе членов народной воли с царизмом. В настоящее время, теперь это уже явственно видно, английские фабианцы, французские министериалисты, немецкие бернштейнианцы, русские критики – все это одна семья. Все они друг друга хвалят, друг у друга учатся и сообща ополчаются против догматического марксизма. Может быть, в этой первой действительно международной схватке с социалистическим оппортунизмом международная революционная социал-демократия достаточно окрепнет, чтобы положить конец давно уже царящей в Европе политической реакции. В чем состоит новое направление, которое критически относится к старому догматическому марксизму? Это с достаточной определенностью сказал Бернштейн и показал Мильеран. Социал-демократия должна из партии социальной революции превратиться в демократическую партию социальных реформ. Это политическое требование Бернштейн обставил целой батареей довольно стройно согласованных новых аргументов и соображений. Отрицалась возможность научно обосновать социализм и доказать с точки зрения материалистического понимания истории его необходимость и неизбежность. Отрицался факт растущей нищеты, пролетаризации и обострения капиталистических противоречий. Объявлялось несостоятельным само понятие о конечной цели и, безусловно, отвергалась идея диктатуры пролетариата. Отрицалась принципиальная противоположность либерализма и социализма. Отрицалась теория классовой борьбы, неприложимая будто бы к строго демократическому обществу, управляемому согласно воле большинства и так далее. Таким образом, требование решительного поворота от революционной социал-демократии к буржуазному социал-реформаторству сопровождалось не менее решительным поворотом к буржуазной критике всех основных идей марксизма. А так как эта последняя критика велась уже издавна против марксизма, из политической трибуны, из университетской кафедры, и в массе брошюр, и в ряде ученых трактатов, так как вся подрастающая молодежь образованных классов в течение десятилетий систематически воспитывалась на этой критике, то неудивительно, что новое критическое направление в социал-демократии вышло как-то сразу вполне законченным, точно Минерва из головы Юпитера. Юпитер и Минерва – боги древнеримского пантеона. Юпитер – бог неба, света и дождя, громовержец. Позднее – верховное божество римского государства. Минерва – богиня войны и покровительница ремесел, наук и искусств. В римской мифологии Юпитер и Минерва отождествляются с греческими богами Зевсом и Афиной. На них переносятся все мифы о Зевсе и Афине, в том числе миф о рождении Афины во всеоружии из головы Зевса. По своему содержанию этому направлению не приходилось развиваться и складываться. Оно прямо было перенесено из буржуазной литературы в социалистическую. Далее, если теоретическая критика Бернштейна и его политические вожделения оставались еще кому-либо неясными, то французы позаботились о наглядной демонстрации новой методы. Франция и на этот раз оправдала свою старинную репутацию страны, в истории которой борьба классов более чем где-либо доводилась до решительного конца. Энгельс из предисловия к сочинению Маркса, 18-е Брюмера. Владимир Ильич Ленин приводит в собственном переводе выдержку из предисловия Энгельса к третьему немецкому изданию работы Карла Маркса, 18-е Брюмера Луи Бонапарта. Смотри «Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 21. Страница 258-259». Французские социалисты стали не теоретизировать, а прямо действовать. Более развитые в демократическом отношении политические условия Франции позволили им сразу перейти к практическому бернштейнианству во всех его последствиях. Мильеран дал прекрасный образчик этого практического бернштейнианства. Недаром Мильерана так усердно бросились защищать и восхвалять и Бернштейн, и Фольмар. В самом деле, если социал-демократия в сущности есть просто партия реформ и должна иметь смелость открыто признать это, тогда социалист не только вправе вступить в буржуазное министерство, но должен даже всегда стремиться к этому. Если демократия в сущности означает уничтожение классового господства, то отчего же социалистическому министру не пленять весь буржуазный мир речами о сотрудничестве классов? Отчего не оставаться ему в министерстве даже после того, как убийство рабочих жандармами показали в сотый и тысячный раз истинный характер демократического сотрудничества классов. Отчего бы ему не принять лично участие в приветствовании царя, которого французские социалисты зовут теперь не иначе, как героем виселицы, кнута и ссылки. А возмездием за это бесконечное унижение и самооплевание социализма перед всем миром, за развращение социалистического сознания рабочих масс, этого единственного базиса, который может обеспечить нам победу. В возмездии за это громкие проекты мизерных реформ, мизерных до того, что у буржуазных правительств удавалось добиться большего. Кто не закрывает себе намеренно глаз, тот не может не видеть, что новое критическое направление в социализме есть не что иное, как новая разновидность оппортунизма. И если судить о людях не по тому блестящему мундиру, который они сами себе надели, не по той эффектной кличке, которую они сами себе взяли, а по тому, как они поступают и что они на самом деле пропагандируют, то станет ясно, что свобода критики есть свобода оппортунистического направления в социал-демократии. Свобода превращать социал-демократию в демократическую партию реформ. Свобода внедрения в социализм буржуазных идей и буржуазных элементов. Свобода – великое слово, но под знаменем свободы промышленности велись самые разбойнические войны. Под знаменем свободы труда грабили трудящихся. Такая же внутренняя фальшь заключается в современном употреблении слова – свобода критики. Люди, действительно убежденные в том, что они двинули вперед науку, требовали бы не свободы новых воззрений наряду с старыми, а замены последних первыми. А современные выкрикивания «Да здравствует свобода критики!» слишком напоминают басню о пустой бочке. Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседние болота, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот некоторые из нас принимаются кричать: «Пойдемте в это болото!» А когда их начинает стыдить, они возражают: «Какие вы отсталые люди! И как вам несовестно отрицать за нами свободу, звать вас на лучшую дорогу?» О да, господа, вы свободны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы в болото. Мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к вашему переселению туда. Но только оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова «свобода», потому что мы ведь тоже свободны идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту. Б. Новые защитники свободы критики. И вот этот-то лозунг «свободы критики» торжественно выдвинут в самое последнее время рабочим делом, номер 10, органом Заграничного союза русских социал-демократов, выдвинут не как теоретический постулат, а как политическое требование, как ответ на вопрос, возможно ли объединение действующих за границей социал-демократических организаций. Для прочного объединения необходима свобода критики. Союз русских социал-демократов за границей был основан в 1894 году по инициативе группы «Освобождение труда» на условиях признания всеми его членами программы группы. На группу было возложено редактирование изданий Союза, и в марте 1895 года она передала в пользование Союза свою типографию. Первый съезд РСДРП март 1898 года признал Союз заграничным представителем партии. В дальнейшем в Союзе взяли перевес оппортунистические элементы, экономисты или так называемые молодые. Оппортунистическое большинство первого съезда Союза русских социал-демократов за границей, состоявшегося в Цюрихе в ноябре 1898 года, отказалось выразить солидарность с манифестом первого съезда РСДРП. Борьба внутри Союза продолжалась до его второго съезда, апрель 900 года, Женева, и на съезде. В результате этой борьбы группа освобождения труда и ее единомышленники покинули съезд и образовали самостоятельную организацию «Социал-демократ». На втором съезде РСДРП представители Союза занимали крайне оппортунистические позиции и покинули его после признания съездом Заграничной лиги русской революционной социал-демократии, единственной организации партии за границей. Решением второго съезда Союз русских социал-демократов был распущен. Смотри, Коммунистической партии Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Восьмое дополненное издание, Москва, 1970 год, том 1, страница 80. Далее КПСС в резолюциях. Из этого заявления вытекает два совершенно определенных вывода. Первое. Рабочее дело берет под свою защиту оппортунистическое направление в международной социал-демократии вообще. Второе. Рабочее дело требует свободы оппортунизма в русской социал-демократии. Рассмотрим эти выводы. Рабочему делу в особенности не нравится склонность искры и зари пророчить разрыв между горой и Жерондой, международной социал-демократией. «Заря», марксистский научно-политический журнал, издавался в 1901-1902 годах в Штутгарте, редакции «Искры». Всего вышло 4 номера, 3 книги «Зари». Номер первый в апреле 1901 года, фактически вышел 23 марта нового стиля. Номер второй-третий в декабре 1901 года. Номер четвертый в августе 1902 года. Задачи «Зари» были определены в проекте заявления редакции «Искры» и «Зари», написанном Лениным в России. Смотри полное собрание сочинений, том 4, страница 322-333. Журнал «Заря» выступал с критикой международного и русского ревизионизма в защиту теоретических основ марксизма. «Гора и Жеронда» – название двух политических группировок буржуазии периода французской революции конца XVIII века. «Горой» – якобинцами называли наиболее решительных представителей революционного класса своего времени буржуазии, отстаивавших необходимость уничтожения абсолютизма и феодализма. Жерондисты, в отличие от якобинцев, колебались между революцией и контрреволюцией и шли по пути сделок с монархией. Социалистической Жерондой Ленин называл оппортунистическое течение в социал-демократии, пролетарскими якобинцами, горой революционных социал-демократов. После раскола РСДРП на большевиков и меньшевиков Ленин часто подчеркивал, что меньшевики представляют собой жерондистское течение в рабочем движении. Сравнение двух течений в революционном пролетариате, революционное и оппортунистическое, с двумя течениями в революционной буржуазии XVIII века, якобинская гора и жерондистская, было сделано в передовой статье номера 2 «Искры» февраль 1901 года. Автор этой статьи Плеханов. Говорить о якобинстве в русской социал-демократии до сих пор очень любят и кадеты, и беззаглавцы, и меньшевики. Беззаглавцы – полукадетская, полуменьшевистская группа русской буржуазной интеллигенции – Прокопович, Кускова, Богучарский, Португалов, Хижняков и другие, сложившиеся в период начавшегося спада революции 1905-1907 годов. Свое название группа получила по издававшемуся в Петербурге в январе-мае 1906 года под редакцией Прокоповича политическому еженедельнику «Беззаглавие». Позже «Беззаглавцы» группировались вокруг левокадетской газеты «Товарищ». Прикрываясь своей формальной беспартийностью, «Беззаглавцы» являлись проповедниками идей буржуазного либерализма и оппортунизма, поддерживали ревизионистов российской и международной социал-демократии. Но о том, как Плеханов впервые выдвинул это понятие против правого крыла социал-демократии, об этом ныне предпочитает молчать или забывать. Примечание автора к изданию 1907 года. «Нам вообще, — пишет редактор Кричевский, — разговор о Горе и Жеронде в рядах социал-демократии представляется поверхностной исторической аналогией странной под пером марксиста. Гора и Жеронда представляли не разные темпераменты или умственные течения, как это может казаться историкам-идеологам, а разные классы или слои. Среднюю буржуазию с одной стороны и мелкое мещанство с пролетариатом с другой. В современном же социалистическом движении нет столкновения классовых интересов. Оно все целиком во всех своих разновидностях, включая и самых отъявленных берштынянцев, стоит на почве классовых интересов пролетариата, его классовой борьбы за политическое и экономическое освобождение. Смелое утверждение. Не слыхал ли Кричевский о том, давно уже подмеченном факте, что именно широкое участие в социалистическом движении последних лет слоя академиков обеспечило такое быстрое распространение берштынянства? А главное, на чем основывает наш автор свое мнение? Что и самые отъявленные берштынянцы стоят на почве классовой борьбы за политическое и экономическое освобождение пролетариата? Неизвестно. Решительная защита самых отъявленных берштынянцев ровно никакими ни доводами, ни соображениями не подкрепляется. Автор думает, очевидно, что раз он повторяет то, что говорят про себя и самые отъявленные берштынянцы, то его утверждение и не нуждается в доказательствах. Но можно ли представить себе что-либо более поверхностное, как это суждение о целом направлении на основании того, что говорят сами про себя представители этого направления? Можно ли представить себе что-либо более поверхностное, как дальнейшая мораль о двух различных и даже диаметрально противоположных типах или дорогах партийного развития? Немецкие социал-демократы, видите ли, признают полную свободу критики. Французы же нет, и именно их пример показывает весь вред нетерпимости.